Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 217-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Наконец-то возвращаются выпуски с гостями, которые вы так любите, и сегодня мы поговорим о том, в принципе, как можно использовать, в частности, космос на благо человечества, потому что это очень часто задаваемый вопрос. Зачем же нужен космос? А какие же есть у него реальные применения? И вот одно из таких применений мы сегодня будем рассматривать. Поможет мне в этом Вячеслав Мазай. Привет.
Да, привет.
Ты из компании, ты как фаундер, CEO, как тебя правильнее назвать, компании OneSoil?
Как угодно, да, компания OneSoil, я там творческий вдохновитель компании OneSoil.
Окей, давай тогда, чтобы люди сориентировались, я думаю, некоторые слышали о твоей компании, мы, по-моему, даже упоминали как-то в одном из подкастов.
О, здорово.
Вот. Но в двух словах, что сейчас собой представляет OneSoil? Чем вы занимаетесь?
Сейчас, вот на данный момент, компания OneSoil занимается двумя направлениями. Одно, оно продолжается с самого начала. Это продукт для сельского хозяйства, для фермеров, для консультантов, для агрономов. Кого угодно, кто связан с полями, сельхозкой, с культурами, с техникой. Мы им делаем полезные, удобные тулзы для работы с данными на полях, в которых находятся данные, с полей собираются. Второе, это совсем недавно у нас открылось направление. Получилось оно из первого. У нас накопилось очень много-много данных, которые мы сами и произвели. Наши алгоритмы произвели данные по полям. Эти данные со всего мира, и, как оказалось, эти данные много кому интересны, много кому нужны. И вот второе направление – это такие создание специальных отчетов, специальных данных для различных компаний больших.
То есть, получается, вы предоставляете софтовый продукт, который дает... То есть, как это выглядит для итогового пользователя?
Сейчас... Для фермера это, ну, для первого продукта это, для фермера, назовем это так, это мобильное приложение Android, и совсем скоро iOS, и веб-приложение. Вот для вторых это просто различные отчеты, различные данные, документы, файлы, для каждого индивидуально. Нету продукта, в котором, сейчас нету продукта, в котором он бы мог что-то настраивать сам. Мы в дальнейшем, скорее всего, будем это делать, но пока это просто ручками, выгрузка ручками на специальных данных.
Окей, тогда давай немножечко... в историю, скажем так, нырнем. Я знаю, что вообще начиналось все у вас там со съемок с дронов. Да, и кстати, если мы как-то забыли об этом моменте сказать в самом начале, но вы вообще стартап, который полностью родился в Беларуси.
Да.
Тоже такой важный момент, потому что я, честно говоря, вот, пожалуй, кроме, ну, вот, парочку знающих белорусских стартапов, но их, как мне кажется, не так много, так что вы такой достаточно редкий зверь в этом плане.
Ну, страна-то аграрная, грех было не родиться.
В таком плане, да, то есть я очень стараюсь держаться от каких-нибудь шуток про картошку, честно говоря.
Не держи.
Ну, они как-то очень слишком очевидны, если я придумаю достаточно тонкую, я думаю, куда-нибудь ее вернем.
Ну вот по нашим данным, картошка у нас не в топе в нашей стране.
Вот так вот.
Да, это стереотип такой.
Ну, я знаю, что картошка на Марсе в топе, судя по произведению некого Энди Уэйра. Там единственное поле.
Так, да. Мы вернемся в историю. Родилось все с дронов, потому что я увлекался дронами, и так оно и пошло. Я искал, как, где, чего бы поснимать, где бы применять дроны. И сельское хозяйство было одним из самых интересных способов применения. Летаешь, анализируешь поля, анализируешь данные, даешь какие-то инсайты фермерам. Когда данных накапливалось очень много, мы с командой не справлялись. То есть команда была там из нескольких человек, и один из участников, Саша Яковлев, познакомил нас со своим старым другом Арсением Анисимовичем. Он живет в Лондоне, он занимается обработкой больших данных. И мы вот показали ему наши данные, сказали: помогай, чем можешь, рассказывай, что и как можно делать. И первое, что мы делали, сделали мы автоматически могли находить по снимкам с дронов сорняки на полях. То есть мы делали такую карту засоренности, карту сорняков, считали, сколько их сорняков, сколько где нужно химии вносить. И вот это было одна из первых наших наработок, разработок. Такого алгоритма у нас был.
То есть для этого вы просто, грубо говоря, брали дрон, летали, снимали, потом каким-то образом из этого доставали там визуальные данные. Как...
Ну, простыми словами, да. Посложнее: дрон, камера, маршрутное задание, полетное задание. Летаешь, потом эти снимки, это все сшивается, получается ортофотоплан, и потом на большом уже снимке ищутся сорняки, делается карта сорняков, потом делается карта для техники, как нужно, куда поехать и сколько внести, ну, именно внести, то есть в сорняк химию.
А насколько это вообще легально с точки зрения полета над полями? Нет ли это какое-нибудь право частной собственности? Таких моментов не сталкивались ли вы на таких ранних этапах? И там...
В Беларуси нет. Мы как бы начинали и делали с дронами только в Беларуси. У нас нет частной земли, у нас вся земля государственная. По поводу легальности полетов, это отдельный разговор, просто нужно брать в разных инстанциях различные разрешения, берешь, летишь.
То есть, грубо говоря, кто угодно на самом деле может брать дрон, летать, даже снимать свои поля.
Но мы же не просто так летали, пошли, давай вот в это поле или это поле полетаем, сорняки найдем. У нас были хозяйства, были и есть хозяйства, есть друзья, которые, с которыми мы придумывали и что-то для них делали полезного.
Я к тому, что, ну, насколько я знаю, как раз вот вообще дроны, особенно те дроны, которые там приближаются к промышленным, в сельском хозяйстве они получают большое применение не только с точки зрения, ну вот, в нашем понимании дрон – это камера с пропеллером, да? Но там же есть всякие опрыскивающие и чего только... Ну, опять же, я не очень с этим знаком.
Да, я могу... Да-да-да, я могу про дрон очень много-долго рассказывать, но вот все, что поднимает химию, сколько-то там килограмм, это летает там 5-10-15 минут. Для полей больших это очень плохо применимо, потому что тебе нужна целая такая гвардия, там 10-20 дронов, чтобы это облетало.
Ну и каждый там штук по 15.
Будущее, конечно же... Разные цены. Будущее за большими такими машинами, которые будут летать там 3 часа. Вот в той же, в Беларуси, под Минском, у меня есть хорошие друзья, которые занимаются как раз-таки разработкой и электрических, и бензиновых больших таких машин, которые летают по несколько часов. У нас с ними отдельная машина для сельского хозяйства, которая будет вносить разные, назовем так, инпуты в поля. Вот они под сельское хозяйство зарезервировали одну машину.
Да, я к чему это все хотел спросить. Я хотел понять вообще, с каким, скажем так, уровнем проникновения технологий, и вот вам конкретно, вот вы начинали с Беларуси, да, с каким уровнем проникновения технологий пришлось столкнуться, потому что для меня, как человека, который в агропромышленности вообще ничего не понимает, вот я слышал, что есть там, например, там сельскохозяйственные дроны, слышал, что там действительно можно там как-то карты полей составлять, но при этом я в этом ничего не рублю. А поэтому мне очень сложно понять вообще, насколько технологии на данный момент уже проникли в сельскохозяйственный комплекс, что используется, то есть не нужно ли, вот ты говоришь, вы хотите приложение предоставлять, и не нужно ли людям ходить объяснять, что такое смартфон? Потому что я реально вообще не понимаю, на каком уровне продвинутости находится вот среднестатистический фермер какой-нибудь. наукой. То есть, а не понимая вот этого фактора, очень сложно при этом понимать, ну, то есть, что ему нужно предлагать, на каком уровне ему нужно объяснять, как с ним нужно общаться.
Это очень хороший вопрос. Для разных стран и этот уровень разный, и как-то градация уровней разная. Если взять Европу, то там есть очень образованные люди, фермеры, агрономы, которые понимают в новинках, понимают, что такое смартфон, что такое iPad, что такое компьютер, и как это все применять, что такое спутники, что такое дроны. Если взять немножко, наверное, ближе вот к нам, к России, то тут потяжелее. Тут приходится вот как раз-таки да, рассказывать, показывать. Есть, конечно же, хозяйства, которые все это знают, которые применяют, но меньше. И поэтому мы больше пошли. Мы пошли сразу же в Прибалтику, потом мы пошли в Европу, потому что там, там более развито. Потом мы пошли в Штаты. Вот в России мы еще не пошли, потому что и в Беларуси у нас не так много пользователей, потому что тут еще тяжелее с этим. Если взять Украину, то гораздо больше. То есть там знания, новинки более применимы, чем вот из там, всех стран постсоветских, то Украина в топе будет.
Я в этом плане последнюю да, новость, которую читал касательно какого-то, опять же, сельхоз комплекса, то, что да, то, что нашу там украинскую прошивку ставят на какие-то тракторы в Америке, чтобы они...
О, да, это на самом деле очень такая, ну вот большие компании зарабатывают, ну вот у тебя, допустим, ты фермер, да, у тебя, тебе нужно под каждую техническую операцию на поле техника своя, ну не своя, техника для этой операции, то есть это трактор, например, и сзади навесное какое-то оборудование. И у тебя, как правило, это, этих, этой техники много, и они разного, разных брендов. То есть у тебя нету, чтобы не было такого, что у тебя все трактора John Deere, например. И когда у тебя техника разных брендов, тебе нужно, чтобы они между собой дружили, и данные между этими компьютерами, между техникой бегали. И, ну, бегали в смысле, что можно было данные скачать и загрузить в другую технику. И это большая проблема. И вот ребята, которые, про которых ты говоришь, они эту проблему для фермеров решают. То есть бренды, большие компании зарабатывают на том, что вот ты купил трактор за 500 тысяч долларов, и купи, пожалуйста, еще у нас лицензию на год, там, за 10 тысяч долларов, что ты можешь скачивать файлы.
Трактор это все получается.
Ну, они вот реально, они, у каждого бренда своя какая-то фишка, своя, свои файлы, своя система, и это все стоит очень дорого. И на самом деле это не есть хорошо. То есть это есть стандартный придуманный формат файлов, по которому данные это все бегают, но не все эти данные, не все этот формат применяют. И вот ребята молодцы, сделали, помогают фермерам, в том числе и мы помогаем фермерам, предлагая полезные инструменты совершенно бесплатно. То есть ты можешь за секунду бесплатно получить информацию по любому полю. Мы увидели проблему, что на фермерах все хотят зарабатывать. Просто вот к нему приезжает продавец, сейлс какой-то и что-то предлагает. У него уже голова от этого болит. К нему, от него все тянут деньги. А мы такие новые, которые помогаем ему, приезжаем к нему в гости и говорим: смотри, у тебя поле выглядит так, на нем такие-то проблемы, и ты можешь их решить вот так, так и так. И это все бесплатно мы тебе рассказываем. Пользуйся. И он этому рад, мы с ним дружим, мы с ним друзья. И он нам рассказывает что-то новое про поля, что мы не знаем. И мы это новое потом в код переводим. То есть, и это доступно потом для остальных.
То есть вы сейчас, получается, на стадии, по сути, построения продукта, сбора данных, улучшения каких-то своих сервисов за счет вот как раз сбора информации, получения фидбэка, потому что ну, выглядит пока что все немножечко вот, странно, я думаю, для слушателя со стороны, то есть все бесплатно, то есть как же зарабатывать?
Оно и будет бесплатно для фермеров, вот продукт, который для агро, для фермеров, оно будет бесплатно. потому что нам, чтобы выйти с новым продуктом в новую страну, нам нужно насобирать какие-то знания, какие-то данные, чтобы это заработало. И так потихоньку мы вот развиваемся, захватывая разные страны. И бесплатность модели позволяет нам это делать очень быстро и масштабироваться быстро. Зарабатываем мы как раз-таки на втором.
Короче, как Google с поиском.
Можно много разных искать. Да.
Ну да, да.
А вот зарабатываем мы на втором продукте, продавая уже данные, которые у нас алгоритмы делают, как-то алгоритмы нам производят эти данные по любой стране, по любому региону, и эти данные вот это мы продаем. Не данные не фермеров, а именно, то есть, например, взяли там страну, допустим, давай возьмем Польшу. У нас, например, я не помню цифр, ну, допустим, у нас в Польше там 1000 пользователей. Это, допустим, у каждого фермера в Польше там 5 полей. Это 5000 полей, это не так много. Если взять, вот сейчас я открою нашу карту и посмотрим на Польшу, то там гораздо больше, там пару миллионов полей, наверное, сейчас тебе точно скажу. То есть 5000 полей и информация по этим полям никому не интересна. А вот в Польше 4,5 миллиона полей, либо 15 миллионов гектар. И это все, что вот это OneSoil, алгоритмы это обработали и получили. То есть мы можем сказать любой компании, любому человеку, либо ну, кому угодно, что интересно по Польше, мы говорим, что там 4,5 миллиона полей у нас есть, 15 миллионов гектар различных культур, и мы тебе все это можем продать.
То есть, если опять же, если мы уже пошли в сравнение, то, ну, по крайней мере, вот в моем нынешнем понимании, это что-то типа Google Maps, только для, собственно, агрокомплекса.
Для агро, да, да.
Exactly, ну да. И логично, если мы уже говорили про Google Maps, наконец-то мы переходим к космосу, потому что мы перешли с дронов к данным со спутников. Чем было обусловлено такое решение? Какие, возможно, минусы? Я так понимаю, естественно, разрешение поменьше у вас получается со спутников, но при этом покрытие поверхности планеты стало в разы больше, если не полностью. Ну, то есть как проходил этот переход?
Этот переход происходил очень быстро, скажем так. Мы общались с различными инвесторами, и наши текущие инвестора помогли нам перейти вот с дронов на спутники и добавить к белорусским фермерам, фермеров со всего мира. Они нам помогли не бояться смотреть на мир открыто, масштабно и делать продукт для всего мира. Скажем так, это их такая подсказка, что давайте-ка мы попробуем. Ну, никто в мире раньше не делал, вот, не обрабатывал спутниковые данные, вот, чтобы на весь мир, и чтобы искать там поля, например. Мы ищем поля. Сперва мы их искали для того, чтобы делать легкий вход к нам в платформу. То есть была проблема, чтобы начать пользоваться чем-то digital в сельском хозяйстве, тебе нужно было занести для начала поле, обвести его. У тебя много полей, ты их обводишь все. Потом заносишь все в оборот по этим полям. Потом только ты что-то можешь делать. Мы же за секунду позволяем тебе накликать поля твои, и все в оборот мы уже занесли, мы уже знаем, что там растет. То есть ты за пару секунд можешь пользоваться платформой, можешь пользоваться системой. И вот это мы сделали первые в мире, и спутниковые данные нам помогли доделать в любой стране. Это данные, ну, Землю фотографируют спутники очень различных, очень много разных организаций, стран, которые снимают Землю с разным разрешением. Мы же используем спутники сейчас, на данный момент, это Европейское космическое агентство, программа Коперникус. Это спутники группировки Sentinel.
И какое примерно разрешение вы получили? Примерно? Какое? Давайте впрямую спрошу. Да.
Там не примерно, да. Там разрешение Sentinel-2, например, это 10 метров на пиксель.
Окей, тогда такой вопрос. А зачем нужно брать данные напрямую со спутников, когда у тебя есть, например, те же Google Maps или любые другие сервисы, которые предоставляют тебе спутниковую картинку? А они дают недостаточно подробные данные. Вы каким-то образом специфические данные выцепляете из этих, ну, то есть из того, что отдает непосредственно спутник в сыром виде. То есть в чем смысл обращаться вот как раз к этим спутникам, а не брать что-то, что уже доступно?
Спутники... не спутники. Вот Google использует там Digital Globe данные. И у них, конечно же, разрешение гораздо больше, но съемка производится не так часто, как хотелось бы для сельского хозяйства. То есть тебе нужно чуть ли не каждый там, день мониторить состояние полей. А Digital Globe, Google Maps, они обновляются там хорошо, если раз в год. И не все во всех странах это обновление происходит. Наши же данные, не наши, а спутники, которые мы используем, они обновляются в зависимости от страны, от региона, в среднем 3 дня. То есть мы каждые 3 дня видим новую картинку. И мы, это нам позволяет следить за состоянием поля, как оно меняется, как что развивается, где какие проблемы, где какие огрехи. И мы поэтому используем эти данные.
Кроме частоты обновлений, ну, понятное дело, что если у тебя раз в год, то толку тебе снимать поля, да.
Ты ничего, да,
ты в одном состоянии их сфотографируешь, это что у тебя как бы достаточно быстро меняющийся процесс, вот, окей, типа, сфотографировали зимой, здесь ничего нет, отлично.
Ну, вот как раз-таки твой прошлый вопрос про подготовленность фермеров. Вот Google Maps мы используем как подложку на карте. То есть ты сначала открываешь, видишь Google Maps и можешь найти там свой город, свое хозяйство, и потом начинаешь работать. Мы столкнулись с такой проблемой, что пользователи думают, что Google Maps это и есть то, это и есть продукт наш. И они нам пишут: ребята, у вас старые снимки, что-то вы не то мне предлагаете. Это первое, это проблема, то, что у нас был раньше плохой онбординг, то есть мы плохо показывали, мы плохо рассказывали фермеру вообще, что это такое и как такое, мы это исправили, и сейчас с таким почти не сталкиваемся.
А в каком виде тогда приходят данные со спутников? Ну, то есть это какой-то прям... набор JPEG-ов, склеенных вместе, или это какой-то, ну, то есть, как вы их считываете, даже не столько вы их считываете, в каком виде они отдаются, ну, и тут важно же упомянуть, что это все open-source.
Эта программа Copernicus, она позволяет использовать эти снимки, ты их берешь, скачиваешь, работаешь с ними, там много разных есть, почитать про лицензии. Мы их берем либо на Амазоне, либо на Google Cloud. Они там лежат, складируются. Мы скачиваем снимок. Это разные форматы есть. Есть GeoTIFF, есть JPEG 2. Это, ну, это не как картинка, это не как фотка в Инстаграме. Это... спутник снимает разные каналы, там красный, зеленый, инфракрасный и тому подобное. И чтобы тебе сделать, например, картинку RGB, тебе нужно скачать три канала RGB, их склеить, тогда получится цветная картинка.
У нас, кстати, есть выпуск об этом, между прочим, как склеивать космические фотографии. Так что да.
Вот, видишь? Да. Вот мы клеим разные слои для разных задач. И потом эти данные чистим. Что мы чистим? Мы написали свой алгоритм, который находит облака разного вида и тени от облаков. То есть мы это вырезаем. Мы отдаем пользователю только чистые снимки, почищенные. Потому что увидели, что все, кто что-то либо делает в сельском хозяйстве и спутником, предоставляют пользователям свой сервис, и показывая снимки, они это не делают. То есть ты смотришь на поле и видишь, что у тебя что-то плохо растет, а на самом деле это просто тень либо облако. И там, ну, ты пользователю показываешь не RGB-картинку, а какой-то посчитанный индекс. Для разных задач разные индексы. Например, вегетационный индекс. И он считается, если его считать по облаку, то там картинка будет плохая, как будто у тебя что-то случилось плохое на поле, но там ничего не растет. То есть вчера росло, сегодня облако, они посчитали по облаку и показывают, что там плохо растет. Мы же это все чистим, убираем и показываем только чистые снимки. Вместо облачков мы рисуем там серенький цвет у нас получается, вместо теней облаков. Также это с водой и со снегом, это тоже убираем.
Это же, я надеюсь, делается по модному там, машинному обучению, все дела.
Да, конечно, есть, да, да. Мы применяем все новые модные... Все, что есть, это у нас.
Ну просто как, это стартап сейчас и без машинного обучения.
Ну конечно, да.
Стыдно людям показать было бы. А касательно опенсорсности этих данных, которые вы забираете, есть ли какие-то моменты, которые ограничивают тебя в использовании этих данных в коммерческих целях? Вот, с точки зрения, там, я не знаю.
Ну, наверняка есть, но все, что нас касается, мы дружим с Коперникусом, мы дружим с EOS, это Европейское космическое агентство. Там, ну, там можно почитать, там много чего есть. То есть, если человеку очень интересно, вот там можно ссылку, наверное, оставить. У вас там, наверное, есть куда ссылки вставлять.
Да, да, конечно.
Там это все можно почитать. То есть я сейчас про нас ничего не могу сказать.
Ну, то есть, грубо говоря, к вам не пришли злые дядьки и не сказали, вы чего.
Все хорошо, да. Мы с ними партнеры, они про нас писали статью у себя, они нас приглашают на свои мероприятия, и вот на этой неделе проходит в Милане конференция, где со всего мира встречаются люди, заинтересованные в космосе и в спутниках, и как эти спутники, данные, где можно применять. И нас туда позвали, и вот поехала часть команды туда, на эту конференцию. Там рассказывают про OneSoil. И сегодня вот первый день, и пришел такой фидбэк от ребят, что нас там почти все знают, многие знают, и очень хвалят, очень довольны, что мы делаем.
А касательно покрытия, которое предоставляют эти спутники, которые вы используете, достаточно ли их? Планируете ли вы использовать какие-то еще данные, ну, когда нужно расширять еще больше там, зону покрытия, возможно, там частоту обновления увеличивать? Ну, то есть, грубо говоря, хватает ли тех данных, что есть на данный момент, и есть ли какие-то планы по расширению за счет там, уже существующих или скоро запускающихся спутников?
Ну, всегда хочется быстрее, больше, чаще, лучше. То, что сейчас нам достаточно. То есть бывают какие-то кейсы, когда там в октябре все дни облачные. Конечно же, хочется, чтобы была ежедневная съемка. Но есть такие спутники, там, например, Planet Labs. Но они все очень дорогие и платные. Мы с ними сейчас общаемся по поводу использования их данных для разных, делаем разные кейсы, разные примеры, пробуем. Данные очень интересные, данные совсем другие, больше весят, с ними больше как-то возни, то есть мы только начинаем эти данные смотреть. Плюс есть разные другие, например, Sentinel-1, это радарные данные, которые облака не помеха, которые снимают каждый день. С ними тоже мы работаем, с ними мы работаем по определению культур тех же на полях, по определению разных других изменений по полям. То есть это, опять же, новые данные, которые появились совсем недавно, и мы с ними так плодотворно очень работаем.
Касательно определения культур, возникали ли у вас какие-то проблемы с освоением новых территорий, Ну, потому что, давай так, как я предполагаю, выглядит определение культуры. То есть вы, например, берете там несколько известных вам полей, говорите там, вот это пшеница, вот это, что у нас еще, подсолнухи, условно.
Ну, больше других нет.
Ну, я просто как типа алгоритму это скормить. И вот там выделяете какие-то критерии, смотрите там, не знаю, в разных... Я понимаю, что ты мне вряд ли это расскажешь, потому что в этом все, судя по всему...
Ну, смотри, я расскажу тебе так. Опять же, открытая платформа, бесплатная. Фермеры оставляют там данные, помогают нам данные собирать. У нас миллионы полей есть с точными данными, где что растет. Мы говорим это, назовем это AI.
Ну,
твои подписчики знают такое
конечно,
слово, да? Наверное.
Ну, в общем,
отлично.
Какой-то нейронной
вот
сети.
Туда, да, мы туда загружаем эти миллионы полей и говорим: смотри, нейронка, так выглядит пшеница, а так выглядит рапс, а так выглядит вода, а так лес, а так еще вот подсолнухи те же. И давай вперед, обучайся. И приходи там через пару дней, расскажешь, как у тебя дела. И вот столкнулись с такой проблемой, что в разных регионах по-разному все выглядит. Не всегда хорошо переносится, например, европейские поля на южноамериканские поля, либо наоборот. И сейчас работаем... Ну, сейчас мы... Вот мы выпустили там первый релиз, увидели, собрали фидбэк. То есть мы выпустили карту Map One Soil AI, где Европа, Америка. Собрали фидбэк, что есть какие-то проблемные места, проблемные участки. Мы нашли причины, их исправили. И вот в этом году хотим выпустить тоже карту, но уже на весь мир. Хотим распознать поля и культуры во всем мире. Сейчас мы к этому очень сильно так бежим. У нас уже вот, скажем так, внутри у нас уже Южная Америка на подходе. Там потом Австралия, Новая Зеландия. Вот мы к этому идем.
А, соответственно, грубо говоря, я ответил на мой вопрос, что действительно в разных странах, например, одна и та же культура может выглядеть немножко по-разному. А в связи с этим еще такой вопрос. Если, например, добавить, ну, не знаю, наблюдение в каком-то определенном спектре, который может, кстати, быть и за пределами видимого, а возможно ли такое, что вот как раз эти дополнительные данные помогут лучше как раз определять, там, какая культура, не знаю, воду лучше отличать? То есть, скажем так, вот ты говорил, что вы берете Sentinel-1, где радарные данные, возможно, еще какие-то данные можно для этого использовать. Пробовали ли вы внедрять и пробовать обучать на данных, которые за пределами видимого спектра?
Смотри, мы загружаем... Мы работаем только с public data, потому что мы масштабируемся на весь мир, и ограничивать себя в платных данных мы не можем. Поэтому мы используем там Sentinel-1.2. Мы говорим, мы загружаем нейронки в там, возможные каналы, и она сама уже принимает решение, что ей использовать. То есть мы не говорим, что вот используй только этот канал, а этот не используй. Она умнее нас и сама понимает.
Нет, я имею в виду, есть ли шанс, что вот, например, вы возьмете, вот я не знаю, сейчас запустят какой-нибудь Джефф Безос серию спутников, которые будут снимать, не знаю, в радиодиапазоне Землю, и будет отдавать их в паблик. Есть ли вероятность того, что, наложив эти данные как бы поверх, получится более точное распознание?
Я думаю, любые данные с космоса, которые снимают Землю с какой-то периодичностью, и тем более паблик, они помогут. Вот сегодня, опять же, с Милана пришла новость, что Кобяник уже будет запускать тоже новый спутник с новыми, там, назовем это, линзами, новые сенсоры. И пока вот, правда, неизвестно, это будет паблик либо не паблик, но это новый источник данных, опять же. Все больше и больше запускаются спутников разных, частных, нечастных, государственных. Данные... Скоро эти данные будут все дешеветь и дешеветь. Если раньше там тоже лидар или там дрон стоил очень дорого, то сейчас это все массово можно приобрести за меняемые деньги. То есть в скором времени будет все больше и больше публичных данных, спутниковых данных, которые можно применять в различных сферах. И свой спутник наверняка можно будет уже дешевле, чем за миллион запустить. Сейчас там можно за 1,2 миллиона запустить свой спутник.
Ну да, мы об этом тоже много говорили в наших подкастах, что вообще, конечно, мы сейчас просто с невероятными какими-то темпами наблюдаем удешевление космоса, в частности, из-за того, что приходят частные компании, там какой-нибудь Rocket Lab с их электроном, и подобные им компании будут появляться все больше в ближайшие лет 5, и стоимость вывода какого-то своего, собственно, специализированного спутника, она резко падает. Поэтому логично, что и данные дешевеют, потому что данные напрямую зависят от того, сколько ты денег вложил в спутник, и, соответственно, что тебе нужно его отбивать. А в связи с этим вопрос такой на далекое будущее. Вот давай представим себе, что у вас появилась возможность разработать какой-нибудь свой спутник и запустить его. Ну вот, есть там какое-нибудь окно, и есть компания, которая, не знаю, партнер, которая готова разработать, собственно, спутник. Какими характеристиками он бы в идеале должен был обладать? Есть ли у тебя какое-то такое представление? Ну вот, представь, ты сейчас можешь там, ну, условно там какой-нибудь среднеразмерный спутник взять и запустить. Что он должен собирать?
Я недавно общался с компанией Gamaya. Они делают гиперспектральную камеру. Очень интересные новые, опять же, данные. Это гиперспектр. Сейчас они ее тестируют на дронах. И в ближайшем будущем они хотят это перенести все в космос. Вот это прям будет... прям такая революция, я думаю, когда в космосе будет дешевый гиперспектр, который будет доступен многим людям, и вот с гиперспектром есть потенциал, есть что делать. Вот за ним, вот я бы такое, наверное, запускал.
А что имеется в виду под гиперспектром? Это более широкий диапазон или это более узкие каналы?
Там то ли 100, то ли 200, то ли 400, я не могу, я не плотно изучал, я просто видел, как это назовем, это картинки гиперспектра, и они прям вау. Там огромное количество каналов, и они, я так понимаю, ну да, либо узкие, либо широкие. Ну я не специалист в гиперспектре, я не могу тебе сказать. Я видел результаты, и это, да, это впечатляет. Там можно вот крутить и искать чуть ли не жучков, потому что жучок хорошо выделяется.
Ну, ты, я же говорю, грубо говоря, вместо того, чтобы у тебя было там RGB, то у тебя вот этих вот узких участков получается очень-очень-очень много, и ты можешь очень гранулированно вылавливать именно то, что ты хочешь. Угу. Ну, да, звучит прикольно. Да. То есть, да. И получается, тогда действительно можно... прям выделять конкретно то, что ты хочешь найти, я не знаю, хочешь колорадского жука в картошке искать.
Да, ребята в Южной Америке на дронах сейчас работают, по-моему, с сахарным тростником, и они на ранней стадии ищут какие-то болезни, потому что вот глазу они не видны, а в гиперспектре ты уже видишь, что растение заболевает, и можешь ему помочь.
Окей, ну и тогда еще один, как мне кажется, вполне логичный вопрос. Есть ли все данные, которые вы берете, они открытые? А почему люди их, ну то есть фермеры конкретно сами их не используют? То есть, или они их используют, но им нужна какая-то дополнительная аналитика сверху? То есть почему я не могу пойти вот там, я не знаю, к тому же Sentinel-2, скачать их данные, сопоставить их со своим полем и посмотреть, ага, а что там, как, что у меня, где нужно распылять чего-нибудь, где не нужно, где нужно копать, где не нужно и так далее.
Ну, во-первых, тебе нужно найти, где они лежат. Во-вторых, тебе нужно уметь послушать ваш подкаст, как клеить данные, как клеить каналы, и это все склеить в каком-то софте. Дальше тебе нужно что-то там тоже посчитать. Ну, это довольно-таки тяжело. То есть любой человек это может сделать, конечно же, да. Но у нас ты это там за секунду получаешь, это в удобном виде. И опять же, наш главный продукт — это не взять Sentinel-2, обработать его, отдать. А это то, что ты для фермеров это в удобном виде преподносишь им с красивым UI-ом. То есть все, с большими компаниями, с кем мы работаем, плюс какие-то пользователи, с кем мы общаемся с разных стран мира, они все восхищаются, как все это удобно, как это все быстро работает. Второе, это продукт, опять же, Sentinel-2, побочный продукт, то, что мы умеем распознавать границы полей и определять культуры. То есть это никто в мире не делал, это данные лежали, мы пришли, взяли, сделали. То есть наверняка, ну, когда это увидели, когда мы открыли это миру, мы получили там около 300, и до сих пор получаем имейлы, 300 имейлов за месяц, по-моему, либо два, что большие компании написали, что хотят эти данные. То есть они увидели, что это ключ к их бизнесу, и мы сейчас вот с ними и работаем. И наверняка какие-то компании уже что-то похожее делают, потому что они увидели, что это возможно сделать. Потому что раньше мы сами думали, что такое сделать невозможно, тяжело. Но вот команда собралась профессионалов, и это получилось сделать довольно-таки быстро. То есть кто-то сейчас сидит и пробует повторить, но опять же мы уже это прошли, мы делаем уже другое, мы делаем еще круче алгоритмы, которые сделают нас на пару шагов вперед. Продвинут.
А видишь ли ты какие-то альтернативные применения этим данным, которые вы собираете? Ну, или, может быть, на такая следующая виртуальная надстройка логическая уже над тем, что вы там умеете определять культуру и так далее. Есть ли какие-то другие отрасли, в которых ваши данные могут быть полезными, кроме как...
Леса. Наверное, лесов тоже много, их вырубают, там есть тоже проблемы, жуки, как они, колорадский жук, а...
термиты всякие.
Бом, который кушает. Да, ну что-то вот к нам обращались, но мы, это не наша сфера, мы это говорим им, ребят, мы пока в сельском хозяйстве. Мне понравился, недавно был, к нам много-много писало пчеловодов, и мы вот на выходных там с ребятами сделали, у них была проблема, они, ну, пчелам нужны определенные культуры, определенные поля в определенное время, чтобы опылять и потом мед. У пчеловодов проблема, что ему нужно кататься по своей там окрестности, по своей области, району, искать эти поля. И он не знает, когда что где зацветет, и, ну, тратит как бы много времени, усилий, чтобы пчелок своих повозить туда-обратно. И мы сделали им такую карту, показывали, где... Ну, а поля, причем нужны поля, чтобы с одной стороны дороги было одно поле, одна культура, с другой — другое. Чтобы рядом это все было. И они попросили найти такие поля и показать им такой хит-мап, где эти поля расположены, куда это можно возить. Это вот такой интересный побочный продукт получился. Ну, это не продукт получился, это получилось такой...
Применение.
Пилот, кейс, да-да, мы это сделали, мы это проверили, все, они довольны. То есть это можно дальше выливать в какой-то продукт, но как бы это не главная сейчас задача для нас. И... Может быть, потом разовьем что-то, но не... сейчас.
А можешь приоткрыть завесу немножечко над тем, например, над чем вы планируете работать в ближайшее время? Ну, из таких вот вариантов, которые я могу придумать сходу, чисто как-то предположить, что можно, например, делать, это убрать вообще фермера как посредника и сделать какой-нибудь API, который будет общаться вот как раз с теми там тракторами и дронами, чтобы все автоматически, то есть, грубо говоря, у тебя там OneSoul определяет, что ага, вот там нужно разбрызгать такую-то вонючку, такое-то удобрение, и фермеру вообще ничего не надо делать, у тебя сразу отдается тому же трактору John Deere, он выезжает, распыляет и приезжает обратно.
Ну, это слишком будущее. Для начала хотя бы посчитать, сколько и где нужно правильно внести разных элементов, потому что сейчас даже это не всегда делается правильно. То есть кто-то вносит больше удобрений либо химии в поля, думая, что у него будет лучше урожай, но на самом деле это не всегда получается. Нету, он не понимает, где вот предел затрат на гектар, сколько долларов на гектар тратишь, сколько ты потом получаешь. То есть есть такое, что кто-то тратит 100 долларов на гектар и получает 1000 долларов с гектара, а кто-то тратит 500 долларов на гектар и получает 700 долларов с гектара. То есть не всегда, чем больше тратишь, тем больше получаешь. Вот Вот мы пока вот немножко вот до этого хотим дойти, а потом уже, конечно же, думать про автоматизацию всего и вся, там, чтобы это все дроны, интерстеллар такой был.
Да, кстати, там же тоже были замечательные тракторы беспилотные.
Да, да, да. Ну, сейчас трактора сами ездят, разворачиваются, сами все делают. Механизатор внутри сидит и наблюдает, просто чтобы все там работало, чтобы не было людей, не было там дерева, камня. То есть сейчас это уже все автоматизировано. И недавно были новости, что механизаторы смотрят Netflix в кабине, там, на iPad целый день. Просто катаясь по полю, наблюдая, чтобы это все работало, и смотрят Netflix. А вторая мне понравилась новость. Есть приложение мобильное, где ты можешь петь под фонограмму с разными другими людьми. И есть там популярный фермер, который очень хорошо это делает, тоже сидя целый день в тракторе. Он так развлекается и поет с разными другими людьми. Просто ему нужно сидеть, там кондиционер, там радио, там у него планшет, и он это все делает. Это удобно.
Ну, вообще...
Даже есть такое и в Беларуси.
Почему даже? Ты так прям пренебрежительно.
Ну, потому что... Нет, потому что, как я говорил, вот Россия и Беларусь тут не все прям так знают про это. Есть вот пару хозяйств и у вас, и у нас очень хороших, которые знают, но не так много, как в тех же Штатах, в Канаде.
Ну...
Там, конечно же, с
этим это тот больше. Самый уровень проникновения технологий. То есть, грубо говоря, у человека может быть там даже достаточно денег, чтобы это все купить, но он просто не знает, что это есть, что это можно достать.
Не знает, не понимает, да, это образование, это, ну вот, незнания такие, да.
Ну, а в этом плане вы тоже планируете как-то работать, не знаю, какую-нибудь... обучающую платформу сделать для фермеров и серии. Смотри, как можно.
Ну, нет. Да, у нас есть замечательный блог, где мы им рассказываем про разные новинки. Плюс мы вот так one-to-one встречаемся, рассказываем. Это все вот очень хочется им донести, рассказать, помочь. И мы через разные как-то источники им помогаем. Пробуем это делать.
Понятно. А, ну, в целом, как бы подводя итог, можно ли официально сказать, что вы занимаетесь непосредственно тем, что находите прикладное применение данным, которые собираются из космоса, и отдаете их, то есть служите такой вот прослойкой между вот этими данными и конечным пользователем, который потом уже их получает в конкретном виде, в удобном, там, с помощью интерфейса, приложения, и может их непосредственно использовать, там, чтобы, например, максимизировать количество урожая или что-нибудь еще там.
Да, действительно так. То есть это не только спутниковые данные, это разные другие публичные данные, всевозможные, что мы находим, или на больших регионах, либо просто по стране. Мы это все обрабатываем, сжимаем, пересчитываем и показываем это в удобном виде, в удобном интерфейсе, чтобы это все быстро работало, чтобы это было все понятно. То есть вот взяли публичные данные, почистили, переобработали и красиво показали. Вот это, если так просто и рассказать про веб или про мобильный OneSoil для пользователей. Ну, на базе еще этих данных мы строим инсайты, то есть мы строим какие-то ему подсказки, рекомендации, показываем разные зоны на полях. Это не то, чтобы типа просто сложили в Википедию данные и показываем. Нет, мы на базе этих данных строим решения.
Они, кстати, как-то варьируются от местности к местности?
Нельзя в одной стране, ну, в одном регионе. Нельзя решение там для Беларуси перенести в Индию, например, или в Южную Америку. То есть это все такое разное для разных не стран, разных регионов, разные решения. Где-то они похожи, где-то они разные.
Ну и напоследок что-нибудь, знаешь, такое всегда хочется воодушевляющее. Есть у вас какие-нибудь такие живые кейсы, как OneSoil непосредственно помогает людям? То есть, например, там, я не знаю, увеличилась урожайность на 15%, что-нибудь такое?
Не, мы не увеличиваем урожайность, мы как раз-таки экономим деньги на удобрениях и химии. Вот здесь можно сказать, что там сэкономили сотни тысяч долларов для разных фермеров.
То есть вы оптимизируете как раз вот это вот применение.
Да, мы делаем карты для техники, для внесения фосфора, калия и азота. То есть поле разделяется на разные участки, и на этих участках вносится разное количество фосфора, калия и азота в зависимости от того, как себя поле ведет, как оно ведет сейчас и как оно вело раньше с разными культурами. Мы знаем, какие культуры растут, наши алгоритмы нам это подсказали. Плюс мы видим целый год, как развивается поле. Мы выделяем на это поле какие-то хорошие, плохие, нейтральные зоны и говорим фермеру, что смотри, у тебя здесь всегда плохо растет, давай мы будем ничего здесь не делать. А здесь у тебя хорошая зона для картошки, например. И там давай вот сделаем другое.
Ну и это реально.
Да, это реальный кейс, это реальные пользователи. У нас сейчас больше, чтобы не соврать, по-моему, больше 50 тысяч зарегистрированных пользователей, которые вносят различные данные свои полям, плюс пользуются нашей платформой и вносят что-то в свои поля.
Ну, звучит прям реально очень круто. Я тогда предлагаю на этом подытоживать наш выпуск окончательно. Хочется, конечно, пожелать вам всяческих успехов в развитии, потому что ты не представляешь, насколько это вообще больная для меня тема, когда меня спрашивают, типа, а зачем вообще нужно что-то в космос запускать? И вот всегда какие-то такие конкретные...
А Земля же плоская, как они это все будут фотографировать?
Нет, это уже клинический случай, но насколько частый вопрос, у меня, наверное, не один даже выпуск был о том, зачем вообще человечеству нужен космос, какие реальные применения есть. И вот, по-моему, как раз в последнем-то выпуске, в очередном последнем выпуске про то, зачем мы тратим туда деньги, как раз с Никитой Решкевичем были из онлайнера, и вот он сто пудов и вас упоминал, и упоминал, там есть целые программы, которые предоставляют тоже там данные по полям, но они специализируются там на Африке, и таким образом банальное донесение вот такой информации, что смотри, вот сюда лучше там сажать одно, а сюда другое, оно может действительно очень сильно помочь в данном случае весьма бедствующему региону, например.
Не тоже бедствующему, но население планеты растет прям очень быстро. И кушать будем хотеть мы всегда. А Земли больше не станет. То есть если Маск, конечно же, нас не отправит на Марс, то есть Земли больше не станет, а людей больше, и надо будет больше выращивать всего. То есть, а где это делать? Нужно использовать ту землю, которая есть сейчас, просто лучше. Потому что миллионы долларов закапываются с семенами, которые не произрастают, и с химией, которая тоже это все нездоровая, скажем так, пища.
Вообще, я же так понимаю, что агрокомплекс это триллионная индустрия. Больше, наверное, чем...
И процентов 20-30 там можно экономить сейчас. То есть
оптимизировать, как забавно получилось про непаханное поле. Мне нравится. Ладно, тогда предлагаю прощаться. Тебе огромное спасибо, что пришел и рассказал. Теперь я буду всем всегда...
Спасибо, Антон, что позвал.
Тыкать их в этот подкаст, когда мне будут спрашивать, какая польза от космоса? Я ему, суди, слушай, вот тебе люди конкретно рассказывают, что они делают, используя абсолютно открытые данные и вообще... Видите, тут можно, как ты говоришь, непаханное поле. А вам, дорогие слушатели, напоминаю, что если вам вообще интересна эта тема, вы всегда можете пройти по ссылочкам в шоу-ноутах, посмотреть чуть подробнее, узнать что-нибудь про OneSoil. А если какие-то вопросы у вас остаются, вы можете писать их в комментариях на сайте birdcast.com под этим постом. Если их наберется достаточное количество, возможно, мы даже услышимся еще разок и уже поговорим про конкретные вопросы. Бывали такие случаи, когда у нас приходили
слушатели.
Отлично,
без проблем.
Тебе куда-нибудь можно писать? Есть у тебя публичный, там, не знаю, Facebook, Twitter?
Facebook там Слава Мазай, в Твиттере тоже можно найти там по запросу или Слава Мазай, OneSoil. Инстаграм у меня замечательный есть, где я пощу фотографии с дронов, там в основном это Беларусь, красота Беларуси очень неплохо получается, как мне кажется.
общем, все ссылочки вы знаете, да, вы знаете, где найти, все есть в шоу-ноутах, все есть у нас на сайте. Переходите, подписывайтесь, смотрите, задавайте вопросы. Вы всегда очень в этом плане активны, да, я знаю, поэтому не подведите меня, давайте произведем хорошее впечатление на Славу. И также напоминаю, что если вы хотите прям помочь нашему проекту, то все, что для этого нужно сделать, это пойти в приложение Apple Podcasts, поставить ему там нужное количество звездочек, оставить какой-нибудь отзыв, это крепко поможет ему стать выше в рейтингах и стать доступным еще большему количеству людей. Ну а на этом я с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.